Глава 12. Войну 1914-1916. Самым неосмысленным безумием 20 века была, несомненно, Первая мировая война. Безо всякой ясной причины и цели три великие европейские державы – Германия, Россия и Австро-Венгрия – столкнулись насмерть, чтобы двум уже не выздороветь в этом веке, а третий рассыпаться. Два партнера России, по видимости, выигравшие, продержались еще четверть века, чтобы затем потерять свою превосходящую силу уже навсегда. И вся вместе Европа утратила свое гордое звание водителя человечества, обратилась в мишень для зависти, а колониальные владения посыпались из ее ослабевших рук. Все три императора, а особенно Николай II и его окружение, не понимали, в какую войну, какого масштаба и безжалости они втягиваются. Помимо Столыпина и после него Дурново власти не поняли предупреждения, посланного России в 1904-1906 годах. Посмотрим на ту же войну еврейскими глазами. В этих трех сопредельных европейских империях жило три четверти евреев всего мира и 90% евреев Европы. Причем сосредоточены они были в театре назревающих военных действий от Ковенской губернии, затем и Лифляндии, до Австрийской Галиции, затем и Румынии. И война неотложно поставила перед ними мучительный вопрос. Все они жили на рубеже этих трех империй, так возможно ли им соблюдать свой империальный патриотизм? Ведь для проходящих армии за фронтом был враг, а для евреев местных жителей – соседи-соплеменники. Не могли они хотеть этой войны, и могло ли их настроение круто перемениться к патриотизму? Рядовым же российским евреям черты оседлости тем более не было дано повода всесердечно поддерживать российскую воюющую сторону. Еще век тому назад, как мы видели, евреи западного края помогали русским против Наполеона. Но к 1914 году помогать армии ради чего? Черты оседлости? А наоборот, не возбуждала ли война надежды на освобождение? Вот придут австро-германцы, и не объявится же никакая новая черта оседлости, упразднится процентная норма в учебных заведениях. Как раз в западной части черты оседлости оставался сильным бунт. И от Ленина узнаем в феврале 1915-го, что бундовцы, большей частью германофилы и рады поражению России. Узнаем и что во время войны автономистский еврейский форвардс занимал ярко германофильскую позицию. В наши дни еврейский автор метко замечает о том времени: если вдуматься в формулу «за Бога, царя и отечество», невозможно представить себе лояльного еврея, который примет для себя эту формулу всерьез, в прямом смысле. Не то в столицах. Вопреки своему поведению в 1904-1905 годах, влиятельные столичные круги российского еврейства, да и русские либералы в возникшем конфликте 1914 года предложили самодержавию свою поддержку, предложили союз. Патриотический подъем, охвативший Россию, не оставил в стороне и евреев. Это было то время, когда Пуришкевич, видя русский патриотизм евреев, целовался с раввинами. и в печати не в новом времени, а в той самой либеральной, повитой полуеврейской печати, выражающей и ведущей порывы общественности, буквально требовавшей в 1905-м капитуляции всего строя. От первых дней войны вспыхнул вихрь патриотического энтузиазма. Через голову маленькой Сербии меч поднят на великую Россию, защитницу неприкосновенного права миллионов на труд и на жизнь. На чрезвычайном однодневном заседании Государственной Думы представители разных национальностей и партий в этот исторический день волновала одна мысль. Одно великое чувство трепетно звучало во всех голосах: «Руки прочь от Святой Руси! Мы готовы на все жертвы для охранения чести и достоинства нераздельного государства российского. Бог, царь и народ, и победа обеспечена. В защиту нашей Родины мы, евреи, выступаем по чувству глубокой привязанности». Даже если тут проявлялся и обоснованный расчет на ответный благодарный жест, получить равноправие хотя бы по окончании войны, правительству, принимая неожиданный союз, надо же было решиться выполнить или обещать выполнить свою сторону обязательств. И действительно, для прихода равноправия разве требовалась непременно революция? До поражения революции Столыпиным привело к ослаблению интереса к политике как в русской, так и в еврейской среде, что, по крайней мере, значило отход от революции. Как выразился Шульгин, воевать одновременно с евреями и немцами русской власти было не под силу. С кем-то надо было заключить союз. Теперь нововозникший союз с российским еврейством надо было тут же закрепить формально и сдать хотя бы обещающий документ, как был издан для поляков. Но такое мог охватить и на такое решиться только Столыпин. Без него же теперь это не было осмыслено, не было сделано, а с весны 1915-го упущено и гораздо хуже. Конечно, у либеральных кругов, включая верхи российского еврейства, тут было и добавочное уверенное соображение. Еще в 1907-м, опять же, безо всякой настоятельной надобности, Николай II дал втянуть себя в военный союз с Англией и тем стянул на своей шее петлю будущего русско-германского столкновения. И ныне соображение всей российской передовой общественности было, что союз с демократическими державами и совместная с ними победа сделают неизбежной для России к концу войны всеобщую демократизацию, а значит устойчивое еврейское равноправие. Был смысл российским евреям, и не только столичным, стремиться в этой войне к победе России. Но этот смысл был перевешен суматошным, безразборным и массовым выселением евреев из прифронтовой полосы, приказанным Ставкой при Великом отступлении 1915-го. Что у Ставки вообще оказались на то полномочия, результат неуклюжих решений в начале войны. В горячечные дни июля 1914-го, мечась перед надвигающимся жребием войны, государь между делом, как второстепенный документ, подписал временное положение о полевом управлении войск, по которому Ставке предоставлялись неограниченные права во всех прифронтовых областях, на большую глубину и безо всякого согласования с Советом министров. Этот документ не казался в тот момент серьезным, ибо всегда предполагалось, что верховным будет сам государь, и конфликтов с кабинетом министров возникнуть не может. Но и в те же июльские дни 1914-го министры же и отговорили государя принимать верховное главнокомандование. Государь проницательно предложил этот пост своему любимцу Пустомеле Сухомлинову, военному министру. Сухомлинов, естественно, отпорхнул от такого почета, и пост достался великому князю Николаю Николаевичу, а тот не счел возможным начинать с ломки уже назначенного штата и сменить начальника штаба Верховного, каким уже до него был назначен генерал Янушкевич. А положение-то о полевом управлении при этом не изменилось. И теперь все кормило управление одной третью России досталось ничтожному, даже не военному, а административному генералу Янушкевичу. В самом начале войны на местах возникали приказы к выселению евреев из фронтовой полосы. В августе 1914-го в газетах можно было прочесть «Права евреев», «Циркулярное телеграфное распоряжение всем губернаторам и градоначальникам приостановить акты массового или частичного выселения евреев». Но к новому 1915 году, как свидетельствует доктор Пасманик, бывший всю войну на фронте врачом, вдруг по всему фронту и во всех правительственных кругах заговорили об еврейском шпионаже. Именно Янушкевич летом 1915-го, прикрывая отступление русских армий, казавшееся тогда ужасающим, стал издавать распоряжение о массовых высылках евреев из прифронтовой полосы, высылках огульных, безо всякого разбора личной вины. Удобный ход – свалить все поражения на евреев. Может быть, это обвинение возникло и не без поджига от германского генштаба, издавшего воззвание к российским евреям восставать против своего правительства. Но более принято мнение, которое развивают многие источники, что это произошло под польским влиянием. Как раз перед войной в Польше вспыхнул, пишет Слёсберг, резкий антисемитизм. Борьба против еврейского господства в промышленности и торговле. Война застала агитацию против евреев в зените, и поляки всячески старались опорочивать еврейское население в глазах верховного командования распространением небылиц и легенд о еврейском шпионаже. Тотчас после обещательного августовского 1914 воззвания Николая Николаевича к полякам в Варшаве был создан поляками Центральный обывательский комитет, и в него не включили ни одного еврея, хотя в Польше евреев было 14%. В сентябре произошел и еврейский погром в Сувалках, а при отступлении 1915-го возбужденное настроение армии легко поддалось на польский навет. Пасманик утверждает, что он в состоянии доказать, что первый слух о еврейском предательстве был пущен поляками. Часть поляков сознательно помогала немцам, желая отвести от себя подозрения, они начали усердно распространять слух о еврейском шпионаже. Несколько источников подчеркивают именно в связи с выселением, что сам Янушкевич был поляк, принявший православие. Да, он мог такое влияние испытать, но мы не считаем этих объяснений достаточными или как-либо оправдывающими русскую ставку. Конечно же, евреи прифронтовой полосы не могли разорвать свои связи с соседними поселками, прекратить еврейскую почту и сделаться врагами своих же соплеменников. К тому же евреям российской черты оседлости немцы казались тогда высококультурной европейской нацией. Не то что русские и поляки. Черная тень Освенцима еще не легла на землю и не пересекла еврейского сознания.